Итак, тема, на которую я хотел сегодня поговорить, называется «Люди судьбы». Люди судьбы. Кто такие люди судьбы? Кто такие люди, которые призваны Богом что-то сделать? Кто это такие, которые, на которых действительно ложится какое-то бремя призвания, какая-то ответственность? И в глубине своего сердца, когда ты столкнешься, что такое призвание, что такое судьба, хочешь ли ты этого? Потому что, дорогие мои, как вам объяснить, что такое человек судьбы? Например, если ты спросишь, я считаю себя человеком судьбы 100%, я абсолютно понимаю, кем я призван, для чего я призван, я абсолютно понимаю свои ошибки, свой успех, я абсолютно понимаю все эти вещи. И много сегодня хочу поговорить, я верю, что вы услышите меня, просто поймете мое сердце. Итак, что такое человек судьбы? Знаете, большинству из нас кажется, что вот люди судьбы – это вот что-то, ты вот приезжает какой-то апостол, и он поднимает тебя среди ряда, и такой, знаете, включается луч света, бум. И к тебе такое пророчество идет. Ты призван Богом менять жизни, судьбы. И ты такой, больше, больше, Бог, больше, жирнее, жирнее слово. Ты не отдаешь себе отчет, что начинается потом, после. Если действительно это слово от Бога, а не просто кому-то нужно чем-то позаниматься и кому-то попророчествовать. Ну, чем-то же заниматься надо в церкви. И это действительно пророчество от Бога, и оно совпадает с твоим сердцем. Что включилось у меня, и что действительно не дает мне покоя? Хочешь ли ты знать, что призвание... Оно, самое первое, оно не даст тебе покоя. Знаешь ли ты, что такое жить каждый день, не имея покоя? Я не говорю о том, что это плохое беспокойство или это мука, но это что-то, что не похоже на всех остальных людей. Это что-то, они тебе говорят, почему ты не можешь успокоиться. И я говорю Богу, почему я не могу успокоиться. Они говорят, почему ты не можешь быть больше такими, как мы. И я говорю, Бог, я хочу быть такими, как он, они, она, оно. Я хочу успокоиться. Но знаешь ли ты, что призвание и покой вместе никогда не идут? В призвании, в настоящем призвании Бога, не придуманном, не на эмоциях, наигранном. Вот я сейчас на меня надули, я немножко побыл в атмосфере Бога, я иду. Как надолго тебя хватит? Что действительно является двигателем человека судьбы? Что заставляет тебя идти дальше, чем все, молиться дольше, чем все, кричать громче, чем все, делать немножко больше? Ведь заметьте, что такое чемпион. Поймите, семья, чемпион – это не который бежит дальше. Чемпион – это всего лишь который на долю секунды продерживается дольше, чем все остальные. Кто-то понимает, что такое чемпион? Некоторым кажется, что чемпион – это что-то такое вот огромное. Дорогие мои, все бегут. Но человек, у которого сердце чемпиона, он делает на один шаг больше, чем все. Всего лишь на один. Он продерживается. Я когда-то смотрел, вы знаете, как люди задерживают дыхание свое и под водой, знаете, ну вот, знаете, да, они вот идут на дно, и это прямо вот как целый такой компетишн, соревнование. И я смотрю, дорогие мои, кто все три первые места отличаются даже не на одну секунду, а на долю секунд друг от друга. Можете себе представить, что такое чемпион? И я когда-то Богу спросил, что заставляет его держаться дольше на полсекунды? И он говорит, голод, жажда. Знаете ли вы, дорогие мои, что в каждом из вас есть ненормальный потенциал. В вас динамит неба. Во всех. Но самое интересное, проблема не в том, что у тебя есть. А можешь ли ты добраться до этого потенциала в твоем сердце? Ты скажешь, я слабый. Никто из нас не слабый вообще. Я заметил, что человек не имеет. Каждый человек, живущий на земле, это вообще не слабая личность. Каждый из нас имеет огромнейшую силу и потенциал. Нам просто с вами не бросали вызов, который мы приняли.
Нас просто с вами не раздражали до того момента, где ты скажешь: «Все! Я больше так жить не буду». Дорогие мои, каждый из нас имеет золото внутри себя, динамит неба внутри себя. Задача неба – коснуться твоего потенциала. Задача Бога – добраться до этого богатства. Твоя задача – попросить Его: «Отец, не дай мне покоя». Что это такое человек, не имеющий покоя? Когда мы наблюдаем с вами за судьбами людей в Библии, например, мы читаем Библию с вами. Что заставляло этих людей делать то, что они делали? Что заставляло, дорогие мои, страсть? Что-то они хотели. Знаете ли вы, что если у вас отсутствует ингредиент страсти и голода, ты даже сам при всем желании не способен добраться в свой потенциал. При всем желании ты говоришь: «Бог, я хочу пробуждение», и ты ничего для этого не делаешь. Ты говоришь: «Бог, я хочу движение Бога», но ты для этого ничего не делаешь. Я говорю: «Бог, что это?» Он говорит: «Я хочу дать тебе страсть». Как дается страсть, семья? Как дается неудовлетворение? Как приходит в тебя Божье беспокойство? Хотите узнать ответ на это? Бог показывает тебе правду. Вы не услышали меня. Бог показывает тебе правду. Он открывает тебе истину. Другими словами, при всех остальных. Знаете ли вы, почему у людей беспечие, почему у людей равнодушие, почему им все равно? Потому что они никогда не увидели реальности. Кто-то понимает? Реальность. Вы заметили, те люди, которые побывали в аду хотя бы на секунду, их жизни никогда такими самыми не остались. И люди возвращались, и у них начиналось глобальное служение. Почему? Просто Бог взял на минуту в ад, на 2 минуты в ад, на 3 минуты в ад. Люди увидели разрывающиеся от смерти и муки души, и они сказали: «Я буду спасать кого только возможно, я буду делать все, что только возможно». Другими словами, заметь, что тебя от страсти удерживает не страсть, от страсти нас удерживает понимание или видение или знание истины. Истина открывается, и ты понимаешь: Бог, мир идет. Люди умирают. И второй момент. Папа, что я могу сделать для того, чтобы этот мир, можно было повлиять на него, можно вырвать оттуда еще одну душу? Что мне делать для этого? Просил ли ты когда-то у Бога страсть? Просил ли ты когда-то у Бога голод? Просил ли ты у Бога увидеть истину? Просто попроси у него. Некоторые люди говорят: как ходить в огне, когда ты видишь истину, страсть и нужду того времени, в котором ты живешь. Ты видишь боль, ты не закрываешься от боли, ты хочешь ее видеть. Ты ее видишь, ты не можешь ее не видеть. Заметьте, как отличаются родители, у которых спасенные дети, от родителей, у которых не спасенные дети. Они бьют во все колокола, они тревожат всех, они молятся, они кричат. Другими словами, я не говорю о том, что надо заиметь неспасенного ребенка, чтобы гореть. Я говорю о том, что это есть параметр того, почему я двигаюсь, почему я хочу видеть славу Бога. Итак, люди судьбы. Кто они? Почему они? Поймите, эта тема не к большинству, семья. Хотя я верю, что именно здесь собраны эти люди. Иначе вы бы сейчас сидели где-то в спокойной церкви, дожидались окончания 5-го проповедника и вытаскивали кисляк из глаза после 2 часов хорошего сна на лавочке. Кто-то понимает, о чем я говорю. Тот факт, что твоя попа на этом стуле, говорит о том, что ты уже другой. Иначе твоя американская попа была бы на другом стуле. Тебя не покидает чувство, что ты другой. У вас было это чувство, которое преследует людей судьбы с детства. Ты не можешь это объяснить. И я говорю к людям судьбы. Я верю, что эта тема не к большинству, но я верю, что здесь вы все и собраны. Нас смотрят эти люди. Ты и ищешь то, что другие не находят. Ты и копаешься там, где другие даже не ищут. Ты идешь туда, где другие не ходят, потому что внутри тебя есть жажда по тому, почему у других нету. Ты чувствовал себя с самого детства. Я говорю сейчас к людям судьбы, я говорю к таким, как я. Ты не мог вместиться нигде. Ты был с ними, ты тусовался с ними, ты учился с ними, ты даже подвиги с ними совершал, в кавычках. Но ты никогда не мог частью стать их. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты почему-то не мог. Ты был отделен еще до того, как Бог тебя призвал. Ты Богом был отделен от всех. Ты в мире, ты качественно грешить не мог. Не зная Бога, ты грешить не мог. Ты говоришь, что-то не то. Все грешат и балдеют, а я мучаюсь. И потом ты понимаешь, что что-то тебя зовет, что-то тебя влечет. Кто-то понимает вот это неудовлетворение, вот эта маленькая вещь внутри, которая, вот это назойливое. Знаете, американцы говорят, I have an itch that I cannot scratch. Такое хорошее выражение даже перевести, я не знаю, как это. То есть у меня где-то чешется, где не могу почесать. Но оно по-русски звучит квадратно, по-американски оно звучит красиво. I have an itch that I cannot scratch. Где-то не могу добраться. И вот это примерно, вот это люди судьбы. У них по жизни что-то чешется. У них по жизни где-то, и ты не можешь прямо вот достать и почесать наконец-то. Оно тебя просто движет по жизни. Как только ты начинаешь входить в якобы покой, опять какая-то встряска, и опять что-то тебя заставляет двигаться куда-то, и опять ты сам не понимаешь, что ты куда-то идешь. Почему ты кричишь, почему ты ищешь, почему ты стучишь, почему ты не можешь быть такие, как все? Почему? Потому что ты человек судьбы. И знай, что твое удовлетворение только будет находиться в твоем призвании. Кто-то понимает? То есть твое удовлетворение, то есть как, например, стать человеку судьбы счастливым посередине своей битвы. Поймите, дорогие мои, что некоторые люди судьбы думают. Я об этом говорил, кстати, на конференции. Посмотрите конференцию в Екатеринбурге. Там просто нереальные вещи выпадали. Другими словами, некоторые люди думают, что я за стеной, я вне армии, вне поля битвы, там я сохранен, там самое страшное для тебя место, самое сохранное место для человека судьбы – это посередине битвы. Там твоя охрана, там твоя мантия, там твое помазание, там твоя мудрость. Именно в центре нереальной войны ты сохраннее всего. Именно на коленях, именно в посте, именно крича к Богу, Отец, коснись. Дорогие, поймите, Богу нужны твои молитвы. Ты думаешь, да кто я? Дорогие, Богу нужны именно твои молитвы. Почему? Потому что Бог не может слышать молитвы тех, кто не знает правды. Понимаете? Кто-то замечает, люди, молящиеся, не знающие истину, и люди, молящиеся, знающие боль, смерть, ад, кошмар. Есть разница между людьми, которые знают и молятся, и люди, которые просто молятся. Поэтому Богу нужны именно твои молитвы. Почему? Потому что ты видишь реальность всего, что происходит вокруг. Видишь ли ты реальность того, что происходит вокруг? Это чувство не очень приятное, потому что именно оно не дает тебе спокойно, нормально жить, как все люди. Некоторые говорят, я тоже хочу совершить что-то великое для Бога. Это хорошее желание, но знаешь ли ты, что ты, на что ты себя обрекаешь? Знаешь ли ты, что такое не иметь покоя и удовлетворения ни днем, ни ночью, когда ты все видишь таким, какое оно есть? На самом деле ты видишь всю реальность всего происходящего. Я благодарю Бога, я благодарю Духа Святого, что Он не дает покоя. Ни деньги, ни успех, ни какие-то вещи. Некоторые люди думают, ну как только вот у меня наладится в семье что-то. Нет, у людей судьбы все в семье будет налажено, а у него покоя не будет. У него и денег достаточно будет, у него и дом хороший будет, и работа, и бизнес. Он все равно не будет иметь никакого покоя. Потому что это никогда не удовлетворит вот это то, что там где-то заложено Богом. Богу нужны ходатаи, которые будут кричать и днем, и ночью. Ему нужен кто-то, кто будет видеть реальность погибающего мира. Ему нужен кто-то, кто скажет, Бог, пожалуйста, возьми меня. Родные, поймите мудрость Бога. Ты думаешь, тебе дана жизнь прожить? Тебе дана жизнь отдать? Вы не услышали меня? Смотрите, что делает Бог. Бог берет голый дух, помещает на землю. И ты ему в реальности ничего дать не можешь. Поэтому жертву для Бога тебе должен дать Бог.
услышали, что я сейчас сказал. Тогда понимаете, о чем я говорю? То есть, другими словами, когда тебя поместили на землю, тебе Бог, что тебе отдать? Все Божье. Бог говорит, я дарю тебе жизнь, и у тебя есть выбор, прожить ее для себя или подарить ее мне. Даже жертва в твоей руке дана Богом для Бога. А мы думаем, что мы что-то Богу вне Бога дать можем. Ты все, что ты можешь дать ему, это то, что подарено тебе им. Ага. Знаешь ли ты, что одно из самых неприятных чувств, которые я заметил, самое неприятное чувство, это знание истины, которое мы так все с вами хотим. Бог, покажи, Бог, научи, Бог, дай мудрости, Бог, веди. Хо-хо-хо-хо. Потом бабах ты увидел. О, Господи, что творится? Что происходит? Некоторые люди говорят, Бог, открой глаза духовные. Я говорю, Бог, не открывай, не слушай его. Ну что, как откроешь глаза? Когда Бог призывает нас, первое, чего Он лишает нас, это покоя и мирского вот этого удовлетворения. Иначе ты никогда не исполнишь своего предназначения. Это происходит потому, что Бог дал тебе, Бог создал тебя уникальным образом, чтобы ты не вмещался в человеческие параметры. Он создал тебя быть непринятым, потому что у Него есть план для тебя. Вот почему ты нигде толком интегрироваться не можешь. Замечал ли ты, при всем желании вместиться, тебя все равно высекают и говорят, ты не такой. Ты такой, да я такой, такой, такой. Нет, ты не такой. Ты как бы такой, но ты не такой. Все тусуются, и ты как бы хочешь туснуть немножко. А они говорят, нет, иди отсюда. Бог не даст тебе прирасти, Бог не даст тебе интегрироваться. Ты будешь сидеть в самой религиозной церкви на лавочке, и ты не сможешь ничего делать. Ты будешь мучиться там, потому что ты будешь... Все спокойно спят. Все спокойно живут, все вообще... Я даже удивляюсь иногда, Бог, как можно вот так жить? Ничего не знать, ничего не видеть, не ощущать, ничего в жизни не хотеть. Я говорю, Бог, дай мне хотя бы один денек вот, ну вот так вот пожить. Просто отрубиться и все. В забвение уйти. А оно не дает покоя, оно бурлит. Это как, помните, пророк говорил, огонь в моих костях. Это вот это вот, вот это он. Вот этот он виноватый огонь во всем. Я пророком тебя призвал. Я тебя не только призвал, я еще в кости твои огонь вставил. Чтобы на всякий случай, страховка. Потому что если тебе поплохеет, и ты захочешь выйти, не сможешь. Когда скажешь, все, надоело, пойду грешить. Да никуда ты грешить не пойдешь. Некоторые говорят, он от Бога ушел. Я говорю, от Бога уйти нельзя. Ты скажешь, можно, нельзя. А к Богу уходят те, кому позволено и кто не призван. Но те, кто призван, на котором стоит печать, не сможешь ты от Бога уйти. Грешить сможешь. Поймите, есть разница. Грешить будешь, а от Бога уйти не сможешь. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Ты будешь грешить и говорить, Бог, я тварь такая. За здоровье твое. Ну, прости меня. Ты пойми, грешить ты будешь. От Бога уйти не сможешь. Я знаю, о чем я говорю. Попытки были. Очень качественные были попытки. Но ничего не получилось. Почему? Потому что люди судьбы, на них стоит печать. На них стоит печать. И поэтому у тебя есть выбор. Или вот всю жизнь вот эта попытка... Бежать или просто смирись и скажи, Бог, открой во мне весь потенциал, который вложен тобой. Открой во мне. Начните молиться. Дорогие, мы вчера на мужском завтраке, кстати, такие мощные темы поднимались. Ребята, не пропускайте, потому что эти вещи не записываются и не повторяются никогда. Мы вчера на мужском завтраке говорили, именно тема такая, как удерживается огонь, почему он тухнет. И несколько было таких очень уникальных откровений, которые делились ребята. И одно из уникальных откровений – это то, что когда ты начинаешь двигаться в Боге, тебе дана благодать, тебе много чего позволяется, тебе прощается, тебе дан в подарок голод, за который ты не платил. Кто-то понимает? Ребенку во Христе подарена жажда, за которую он не платил. И потом, когда человек зреет, ему нужно переключиться из соски на пищу, ему нужно переключиться. И смотрите, что интересно, что у младенца происходит.
Младенец во Христе, у него никогда нет общения с Богом. Некоторые люди говорят, есть. Нет, у него есть общение со всем, что Бог дает, но не с Богом. Хорошо, вот мой внук, увезли. У него сейчас нет общения с родителями никакого. Я дам сейчас просесть этому, я дам тебе сейчас понервничать насчет меня, не согласиться, и потом я объясню. У него нет никакого общения с родителями. Все, что у него есть, это общение со всем, что родители ему могут дать сейчас. Он неадекватен в этом возрасте, чтобы вести разговор, чтобы общаться с мамой. Он не знает мамин характер. Он не знает ничего. Он просто, мама, наверное, это мама. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, у него нет общения с родителями. У него есть общение с родительским. Поймите, что в духовном мире то же самое. Вначале у тебя нет общения с Богом. У тебя есть общение потребительское. Кстати, это неплохо, это нормально. Но потом должно все переключиться на зрелый возраст во Христе. И теперь мне ничего не надо от Бога. Теперь мне нужен Бог. Мне не надо ничего Божье. Я тебе преследую сердце Отца. Не написано, больше всего возлюбите небо, царство, исцеление, чудеса. Возлюбите Бога. Ничего, ни царства, ни ангелов, ничего. Ни даже спасение грешников. Возлюбите Бога. Оставьте все остальное. Почему? Потому что Бог знает, возлюбив Его, все вытекает из этого. Все. И поэтому младенцы, которые дозрели, чтобы войти в отношения, и не входят, они потребляют. Знаете что? У Бога в определенном нашем возрасте, я-то знаю, я-то проходил, это заканчивается благодать. Знаете, да, ребенок больше не может потреблять. Родители говорят, а теперь ты будешь делать все сам. Он, знаете, и мы как поначалу мы такие, не буду, давай мне соску. Вытирай мне жопу! Щу-щукайся, качай меня! Чего ты остановился, качай! Понимаете, да, общение родителя с ребенком? Иногда у родителя мозг просто вылетел уже. Иногда смотришь на них, как зомби, как жизнь. Он даже не знает, где он. Ребенок настолько скачивает все профессионально, что у родителя нет ни времени, ни жизни, ни сна, ничего. Ребенок качественно всю жизнь выкачивает. Примерно происходит вот та же самая вещь. Если вовремя, поймите, этот возраст будет у всех. Все должны будут распознать. И когда ты дозреваешь, Бог перестает быть твоим донором. Чувствовали такой сезон? Где Бог? Не могу нащупать. Где Он? Он был вот здесь примерно, я помню это место. Бог, сойди. Сойди, я сказал. Нет, наверное, 20 сантиметров сюда. Сойди! У кого-то этот возраст... Кто-то проходил эту вещь? Проходил, проходил, поэтому и смеешься, сидишь на Боге. А Бог... А вы заметьте, а Бог не ведется на наши приколы. Не сойду. Теперь ты должен ходить ко мне. Я находился уже к тебе. Кто-то понял откровение, да? Теперь ты должен ходить ко мне. И что делает человек, который не хочет зреть? Он делает пастора своим донором. Теперь я буду качать с тебя. Теперь ты виноват во всех моих бедах, во всех моих недуховных проигрышах. Я такой сижу, думаю, Господи Боже, это же я, Господь Бог. А что мне теперь делать? И вы знаете, когда я был молодым пастором, меня это кувыркало. Я такой, Господи! Пастор, помоли за меня. Знаешь, эти люди, которые просто днем и ночью звонят тебе, пастор, то есть они молятся тебе. То есть, нет, поймите, кто-то слышит сейчас меня, да? То есть это шутка, но не шутка. Я пытаюсь людям сейчас немножко проветрить мозги. То есть он не бежит к Богу, он бежит к лидеру, к пастору, к молитвенному служителю. Моли за меня! Это говорит о том, что Бог уже отказался от этого дитя. Потому что ты дозрел информационно, духовно и в сердце, чтобы преследовать Бога, но ты отрекаешься трудиться и пахать. Ты хочешь потреблять, и если от Бога нельзя, мы найдем еще одну жертву. А кто эта жертва? Кто тут в церкви самый духовный? А, вот он с руками поднятыми. Иди сюда. Помолись за меня. Потом скачал с него все. Так, кто следующий? А потом, в церкви нет любви! То есть это говорит донор, который скачал со всех и больше не с кого потреблять. Все такие, о, Господи. Только его видят сразу, аллилуйя. Иногда есть такой контингент людей. Они заходят в церковь, и ты вместо того, чтобы идти, ну, обниматься, ты выходишь из церкви. Ну, якобы ты в туалет пошел. Тебе резко приспичило. О, Господи. Потому что ты знаешь, что сейчас начнется... Кто-то тебе будет подключаться сейчас. Это младенец, который должен двигаться к Богу. Поймите, дорогие, есть возраст, где отец вкладывает, и есть возраст, где отец становится в сторону, и он теперь хочет, чтобы ты адекватно начал обращаться к нему. Но большинство в теле Христа, что они делают? Они не хотят переходить на вот эти взаимоотношения. И что они делают? Они делают весь мир виноватым в их проигрышах, в их духовной странной жизни, того, что у них атаки, того, что они не могут там вот победить что-то вот это. Только потому, что это все тебя ждет в тронном зале. А в тронный зал мы ходить не хотим. Слишком много времени тратить. Я лучше подключусь к кому-то, кто в тронном зале живет, и скачаю с него приложение. Знаете, самое интересное, когда я первый раз пошел к отцу... Помните... Хочу... История. Помните, когда... Иисус Навин со всем войском, они, написано, что они перешли и через Иордан и первый раз вкусили плодов земли. Помните, да? Библия говорит, в тот момент манна закончилась и больше никогда не повторялась. Скала воду не давала, и небо манну не источало. Все. Поймите, дорогие мои, я помню этот сезон, где я вошел в тронный зал. Как только подключился, возвратился назад, и все источники, из которых я питался, пересохли. Ой, я помню, я в шоке, говорю, Господи, манны нет. В церкви пастор больше не духовный. Можешь представить, тебе кажется, что у пастора закончились откровения, а Бог просто его откровения для тебя перекрыл. Потому что ты дозрел до того, чтобы питаться теперь своими руками от твоей обетованной земли. И когда я вкусил плоды, поймите, я сейчас духовные прообразы говорю, когда я вкусил своим трудом, когда я пошел в святое святых, когда наконец-то я постился и молился, не то, что там я, нет, именно я сделал шаг к Богу. И это не было никакого посредника. Самое интересное, что именно после того момента, я вчера с ребятами говорил, я больше не смог обвинить ни одного человека в своих проблемах, ни одного. Я знал, что это все я. Я точно знал, что никого не обвинишь. Теперь это мое хождение. Церковь это вообще, она не отвечает ни за кого. Церковь это просто, ну... Общество людей, которые приходят помогать друг другу, но у каждого есть индивидуальный рост, взаимоотношения со своим отцом и свой вход в свое призвание. Не нравится церковь, смени. Дорогие, поймите, кто-то понимает, да? И получается, Господи, ты не можешь больше нащупать. Ты приходишь, знаешь, это как ты приходишь уже домой, а в твоей комнате, в которой ты вырос, родители всю перестановку сделали. Моей кроватки, машинки больше нет. Моего столика нет. Все мои каракули на стенах исчезли. И теперь адекватная хата. То есть, поймите, то же самое. То есть, все в один момент заканчивается, детство заканчивается, и ты входишь в зрелость. Кто-то понимает, да? Отлучимся немножко на момент, потому что это как бы на моем сердце. Со вчерашнего дня еще находится этот момент. И когда мы с вами вырастаем, у тебя начинается хождение с отцом. И вот это и есть поколение Еноха, которое лично входит в отношения с Богом, лично ищет его. Представляешь, что когда у тебя личное общение с Богом, лимита твоим откровениям, глубинам и познания Бога нет вообще. Потому что теперь ты ни от кого не зависишь, ни от чьих откровений, проповедей, понимания Библии. И самое интересное, мне так интересно, потому что сейчас я просто не могу слушать никого. Поймите, не то, что я говорю «не могу слушать», оно не питает, потому что ты когда-то напитался или попробовал от чего-то намного величественней. И когда ты коснулся что-то такое огромное, все, что ты питался отсюда, оно уже какое-то, ну не такое. Оно вроде как бы, оно вроде Божье, но оно не твое. Ты вкусил твое, ты вкусил то, кто ты понял, что Отец для тебя имеет, и ты откладываешь все вот эти младенческие вещи, как Павел говорит, когда я был младенцем, по-младенчески помышлял, поступал, действовал, когда созрел в мужчину совершеннолетнего, я оставил все младенческое. То есть сейчас как проверить твой возраст? Кто виноват в твоих проблемах? Ответишь на этот вопрос, ты сразу определил свой духовный возраст. В твоих проблемах виновата церковь, Америка, школа, мама. Пастор всегда виноват, я даже не вношу его туда. То есть это автоматом, это как по умолчанию. Пастор виноват, все. Я знаю, жизнь такая. Или ты говоришь, это я не ищу лицо Бога. Это я жду подачки, когда подачки не будет. Это я пытаюсь нервами и психами заставить Бога действовать. А Бог говорит, взойди ко мне. Я говорил, Бог, исправь все мои проблемы, ответь на мои вопросы. Он говорит, иди ко мне. Я говорю, приду к тебе, когда ответишь. Он говорит, приди, я отвечу. Я пришел туда, в атмосферу тронного зала, исчезли все вопросы. Мне больше не надо ни на что отвечать, мне не надо больше показывать ничего. Я говорю, вау, здесь же такой покой. Говорит, я давно тебя здесь жду. Итак, неудовлетворение. Неудовлетворение нашей жизни. Я заметил, что не вмещаются эти люди в общую серую массу. Те, кто вскоре принесут новые стандарты Бога на земле, Бога и Его Царства. Этих личностей не принимают, потому что они все видят по-другому. Другими словами, эти личности поглощены одной единственной целью, которая движет их всей жизнью. Это найти то, кто они, найти покой, которого у них нет. Заметь, что Бог будет давать тебе голод, и ты будешь двигаться, искать, искать и искать. Заметьте, давайте возьмем историю, когда Илия избирал Елисея. То есть смотрите, самое интересное, как ты можешь бросить плащ на человека, и тот сжег плуг, заколол волов, принес в жертву, накормил всех и пошел за Илией. Что это значит? Это значит, что да, ты при деле, но дело не твое. Кто-то понимает? Да, ты там, но не там. Ты не сидишь, ты не лентяй, но ты понимаешь, что что-то в моей жизни должно измениться. Дорогие, никто просто так не бросает все и не уезжает вообще в другую страну с другим странным человеком, который просто на меня бросил какую-то свой пиджак. Что это значит? Это значит, тебя что-то влечет больше, чем ты на самом деле являешься. Что-то, что невозможно объяснить. Давайте прочитаем. Интересное место. Третья книга Царств, 19 глава с 19 стиха. Илья ушел оттуда и нашел Елисея, сына Шафата. Он пахал на упряжке из 12 пар волов, и сам шел за 12-й парой. Илья прошел мимо и набросил на него плащ. Тогда Елисей оставил волов и побежал за Ильей. Другими словами, тот даже не остановился. Он просто шел, кинул плащ, пошел дальше. То есть мне кажется, что тот, который даже его как бы избирал, сильно не хотел его избирать. Он даже не задержался. Ну как, Бог сказал, призови Елисея на служение, если вы помните, да? Мне кажется, он сильно не хотел это делать, поэтому вот так примерно было. И он побежал за Ильей и сказал ему, «Позволь мне поцеловать на прощание отца и мать», — сказал он. «После того я пойду с тобой. Иди, возвращайся, я тебя не удерживаю», — ответил Илья. Тогда Елисей вернулся, взял пару волов и зарезал их. Он сжег плуг, чтобы приготовить мясо, раздал его людям, и они съели. После этого он отправился в путь, чтобы следовать за Ильей, и стал его слугой.
Заметьте, дорогие мои, что-то в жизни должно происходить твоей, что ты с удовольствием сделаешь какие-то шаги, с удовольствием оставишь что-то. Почему? Потому что что-то тебя зовет больше, что-то зовет тебя глубже. Кто-то призывает тебя, и ты не можешь сказать ему «нет». И вот это люди судьбы, поймите, самое уникальное, что мы в реальности и не выбираем. Поймите, мы рождены ими. Кто-то понимает это? Мы рождены. Заметьте, все, кто вот являются теми людьми, о которых я сейчас говорю, ты с детства, ты Бога не знал, но ты знал, что ты не такой. Ты не знал ничего, но ты абсолютно понимал, что что-то с миром не то, что-то со всеми остальными вещами не то. Ничего, что ты касался, не удовлетворяло тебе и не интересовало тебя. Заметьте, люди судьбы удовлетворяются вот так, и им нужно опять что-то новое, потому что они не могут, оно не способно тебя насытить. Вот это то, о чем мы говорим себе. Эти личности чувствуют в себе огромный потенциал, но никогда не могут это высвободить на вот этих моментах. Дорогие, потенциал может быть очень неприятной, разочаровывающей вещью в твоей жизни. Вы заметили, что ты носишь как будто кучу энергии и желаний и эмоций, и ты не можешь их высвободить, как будто вот что-то мешает. Дорогие мои, оно все откроется. Другими словами, поймите, что Давид, когда мы берем Давида, да, Библия полна этих людей, когда Давид приходит на поле, на это известное всем поле, даже не пытаясь воевать ни с кем, и здесь бросается вызов. Нет никакого страха, нет выбора. Он понимает, что сейчас что-то происходит, что зовет его судьбу. Он должен отреагировать. Были ли у тебя моменты, где ты должен отреагировать на эту ситуацию? Ты не можешь молчать и сидеть. И ты начинаешь реагировать на ситуацию. Это начинает вызывать шквал эмоций. Да кто ты такой? Что ты себе возомнил? Ты ничего не возомнил. Ты просто не можешь быть тем, кем ты являешься. Ты не можешь продолжать делать то, что ты делаешь. Другими словами, тяжело быть царем в одежде пастуха. Тяжело пасти овец, когда ты должен управлять всем царством. И вот этот потенциал, который не дает покоя. О, я так благодарю Бога за это чувство, за этот момент, потому что я абсолютно понимаю, что нужно идти дальше. Ты не можешь останавливаться на достигнутом. Фух. Есть разница в тех, кто движется в своем полном потенциале, и тех, кто чувствует огромный потенциал, но не находятся там, где этот потенциал высвобожден в полную силу. Именно это и является мукой. Я знаю, что ношу в себе что-то огромное, но именно поэтому не могу найти себе места и покоя. Скажу честно, очень тяжело жить с личностями огромного потенциала. Я знаю одно, что, поймите, пороваться люди должны одинакового потенциала. Если ты человек призван к чему-то огромному, говорю сейчас к молодым людям, пожалуйста, найди своего супруга, супругу, найди своего парня и девушку с таким же потенциалом. Пожалуйста, не найди человека, который удовлетворен вот этими мелочами. Попроси у Бога дать тебе такого же ненормального и голодного, соответствующего тебе. Бог, поймите, когда Он творил, написано «и сотворил», все соответствовало друг другу. То есть он сотворил животных соответствующих. И Библия говорит, что Адам не нашел соответствующую. Он ходил, он не нашел похожую, и поэтому ему было нехорошо. Поэтому, дорогие, сила не найти просто женщину или мужчину, сила твоего призвания найти соответствующую женщину и мужчину. Это займет время. Сколько я видел людей, которые делают глупости, не вовлекают Бога в свои жизненные выборы и выбирают сами на почве лица, на почве характера, не на почве сердца, не на почве призвания, не на почве долгосрочной мечты Бога. Мы даже не идем так глубоко. Нам просто понравилась вот эта обвертка, и мы даже не развернули ее, чтобы посмотреть, что там за конфета. А вдруг там червь сидит? Конфета с русского магазина. И мы сталкивались с ними, аллилуйя, Бог мой. А обвертка такая была красивая. Поэтому, дорогие, поймите мне, пожалуйста, о чем я говорю. Разберись с человеком, доберись до его сердца, кто он, кто она.
Я умоляю вас, дорогие мои, сколько сейчас рушится судеб, потому что паруются неправильно и убивают друг друга. Просто затягивается вся жизнь на ручник. И вместо того, что тебе отвоевать территории Бога, ты отвоевываешь свое собственное понимание жизни в твоей же семье. Ты не живешь, ты выживаешь. Поэтому я прошу тех, которые еще не сделали этот выбор, умоляю вас, не позвольте дьяволу вмешаться в это. Принцип этого: Адам спал, когда творилась Ева. И у Евы не спрашивали, когда она проснется, кого она увидит. Гля, интересное откровение заехало, да? Потому что мы иногда говорим: Бог, какой человек придет только от тебя, такой и будет моим. И тут приходит, и ты говоришь: Господи, извини, на это я не рассчитывала. Но он очень странно выглядит. Пошарпанный немножко. А он закаленный в битвах. Господи, какую пошлёшь, такая и будет моя. И здесь раз тебе улыбнулась одна. И ты такой: Боже, ну давай только не это. Ты даже шанс не даешь. То есть мы с вами хотим что угодно. Поймите, что жизнь такая штука, что наши глаза привыкают ко всему. Алло. И через год жизни для тебя твой супруг, супруга будут обыкновенным человеком, с которым тебе теперь нужно жить. И ты не замечаешь, какие у него плечи. Какая круглая попа, какая фигура. Ты уже говоришь: какой гнойник сидит и мешает мне жить. Поймите, дорогие мои, что пусть отец поможет тебе сделать этот выбор. Некоторые сейчас переосматривают свою жизнь и свой выбор, да? Аллилуйя. Дозрел ли ты до неудовлетворения? Дозрел ли ты до того, что ты больше так жить не можешь? Некоторые люди говорят, что именно предел чего-то высвобождает самый мощный потенциал в твоей жизни. То есть некоторые люди говорят: ну, я бы хотел бы, но я не буду. Вчера мы разговаривали, Саша напомнил одну историю из книги одного помазанника, помнишь, да? Очень классную историю. Приходит молодой служитель, кстати, американцы, они живут здесь, и один был, ну, духовный отец. Я не буду имен называть, ничего, я думаю, может, историю знаете, не знаете, просто послушайте сам принцип. Настоящая история. И он ищет этого помазанника, известного по всему миру. Он зашел и ищет его. Где он? Они говорят: он там, на берегу озера, ловит рыбу. И тот приходит, действительно находит этого помазанника, молодой служитель, этого духовного отца, духовного генерала. И он говорит ему: объясни мне, как, что такое голод, что такое жажда. Как там, Саш, было, да? Да, секрет успеха. Вот, спасибо, да, секрет успеха. Секрет успеха движения Бога. Что такое пробуждение? Как ты ходишь в этом огне всю жизнь? Тот не отвечает, тот продолжает говорить. Тот не отвечает, тот продолжает доставать его и говорить его. Тот бросает удочку, хватает его и кидает его в воду и держит его. Тот бульбы идут, он его держит. Тот набирает воздух, а тот его опять назад. И тот уже не понимает, он думает: ну реально убивают человека. Настоящая история, ребят, настоящая история. Описанная в книге этого божьего генерала. И он держит его. Вот он опять всплывает, он не понимает вообще, он в шоке. То есть почему меня этот человек, ну топит. Тот его опять держит. И тут уже надержался, нахватался там и воды, и бульб вытаскивает его. Тот такой: я не понял, почему ты меня убиваешь, недоволен, вообще не понимает, что происходит. Он говорит: ты задал мне вопрос, говорит, я тебе отвечаю. Говорит: Бог будет в твоей жизни двигаться, секрет успеха, когда ты хочешь Бога, как вот этого последнего вздоха твоего воздуха. Когда ты хочешь именно вот так. Дорогие мои, что я заметил, что высвобождает? Бог должен подвести тебя к абсолютному, тотальному неудовлетворению всего. Кто-то слышит меня? В твоей жизни должна закончиться благодать везде, потому что мы такие существа. Пока мы можем идти легким путем, мы будем им идти. Пока можно еще посидеть денек, я посижу. Пока можно еще ничего не делать и не платить цену, Бог мой, мы все это сделаем, мы все, никто из нас не застрахован. Ну что отличает от человека, который сделал шаг, от того не сделает? Этот просто наелся, к нему пришла, он просто говорит: я так больше жить не буду. Знаете, почему Бог нашел именно Гедеона? Потому что он был тот, который сыт был по горло всем и больше так жить не мог. И он Богу это все и высказал. Нас оставил Бог, ничего нет, все брошено, все разграблено, нас сжирают каждый год. Он говорит, вот этой силой и иди. С какой силой? Теперь на тебе может быть высвобожден потенциал неба, потому что ты так жить не можешь. Некоторые люди говорят, о, я не могу поститься. Ты можешь. Я не могу молиться, я не могу это. Мы все можем, семья, мы такие люди, которые все можем, когда нас правильно надавить. Нас просто нужно правильно активировать, правильно толкнуть. Ну, я помню, меня папа учил плавать. Боже мой. Я, кстати, своих детей так не учил, аллилуйя, слава Богу. Я тогда понимал, что папа как бы наблюдает за мной, но Бог мой! Мне тогда было уже, я не помню, сколько там, 6-7, я еще как бы не плавал, и мне как бы немножко стыдно было. И в один из моментов, когда папа приходил, а мама с отцом были разведены еще, ну, как вот как раз, и отец посещал нас. И один раз он взял меня на речку, и он реально... Кстати, он меня так и на велосипеде учил ездить. Папа дает вообще. Сейчас вспоминаю, думаю, мэн, так вот учить, это же ужас. Это ж только русские родители так учить могут. И он говорит, что делает? И он как бы, ну, мы идем на рыбалку. Он всегда любил рыбалку, он брался меня на рыбалку. И он, и там, где мы ловили, и я ему говорю, пап, я хочу плавать. Я хочу научиться плавать. Мне стыдно перед моими, как бы, ну, сверстниками. Я ему говорю, что ну, я хочу научиться плавать. Мне просто немножко стыдно, когда мы с ребятами идем на речку, а я, говорю, там на носочках плаваю. А ребята там плавают на другой остров. Реально. Ну, вы помните, кто в России жил, в Украине, вы помните. И мне было немножко стыдно перед своими сверстниками. Что папа делает? Он берет меня и в воду скидывает. Я в шоке. Я реально, я схватиться не могу за берег. А он как бы высокий. И он как бы, ну, я не достаю. То есть он ровно меня туда скинул, где он достает, а я не достаю. Знаете, голова раз и уходит. Я вам честно говорю, сразу научился плавать. То есть реально, вот 2 минуты, и я плаваю. Нахлебался воды, всего, конечно, я на папу был злой, но зато я был доволен, что теперь я могу плавать. Кстати, то же самое на велосипеде было. Я говорю, па, научи меня ездить, ну, как бы без колес вот этих, знаете, да, вот эти колеса? Он откручивает колеса и толкает меня с горы. Я говорю, я не знаю, вы знаете, как вот ты, в общем, у тебя все ездит. Но я честно говорю, что поехал. Как мы с вами учимся ездить, родные? Вот примерно так. Тебе нужна радикальная ситуация. Тебе нужен Голиаф в лицо. Тебе нужно что-то, где ты не можешь больше отвертеться. Тебе нужно... Иногда люди думают, ну почему у меня в жизни такая ситуация? Бог хочет высвободить твой потенциал, поэтому он и подвел тебя к тому, что у тебя все рушится, ничего не получается, все крахом идет, в семье кошмар, с детьми кошмар, потому что Бог хочет стартануть твою жизнь. Бог знает, в тебе огромный потенциал, ты просто туда еще ни разу не добирался. Каждый из вас это чемпион, потенциальный чемпион в глубине души. Ребят, вы даже не представляете, что каждый из вас может. Просто правильная должна быть мотивация, и ты должен прийти в исчерпанность. Исчерпанность. Я помню, когда Бог активировал меня. Тогда еще это были 90-е, начало 90-х. Это был 91-й, 92-й, 93-й год. И тогда еще как бы, ну, в реальности нормальных церквей не было, которые мы сейчас видим. Кстати, мы живем с вами очень хорошее время, честно скажу, ребят. Реально, положа руку на сердце. У нас с вами абсолютно, мы сейчас живем, где мы можем выбрать между духовной церковью, церковью в славе, церковью в чудесах, а церковью апостольской, неважно, или просто церковью, как, ну, обычной, стандартной, где ты просто на лавочках дрыхнешь и все. И это тоже выбрать можно. Тогда у нас ничего этого не было. У нас был просто один вариант, и все. Пятидесятники и все. Ну, если ты пятидесятник, то к баптистам ты не ходил. Ты считал их, ну, ужасом. Если ты баптист, пятидесятников ненавидел. То есть, ну как, у нас была своя жизнь. Okay? У нас был враг. Это баптисты и пятидесятники. Да, сатана тогда, ну как, до сатаны мы еще не доросли тогда. Сатана это было что-то недосягаемое. Потом я когда первый раз увидел проявление беса, говорю, о-о-о. Это вообще был шоу. И мы с вами вот движемся вот в такой жизни. Мы выбираем вот эти вещи. И я помню, вот когда моя активация была, вот это были 90-е, я приходил в эту церковь, И мне просто Бог начинал показывать. Я начинал видеть молодежь, которая на задних рядах передавали там колеса, траву. Я видел вещи, которые я не мог. Я был такой же самый, поймите, мне было так же самое, 17-18. Но внутри меня просто взрывалось все и кричало внутри, так не должно быть. Так не должно быть. И несколько раз в церковь я просто начинал молиться, и приходили в маленькие вспышки. Естественно, после этих вспышек меня вышвыривали. Но, дорогие мои, я помню, вошел в свой потенциал именно тогда, когда я начал видеть. Попроси у Бога видеть. Попроси у Бога. Просто скажи Ему, не надо, не проси у Него даже жажду, голод. Это приходит после. Скажи Ему так: Отец, открой мои духовные глаза. Покажи мне реальность того, где я нахожусь. И я тебе даю гарантию, как только ты это увидишь, ты не сможешь больше одного дня просто так проживать. Ты будешь понимать, что сейчас вот этот человек, я должен ему сказать. Вот этот человек, я должен его коснуться. Вот этот человек, я должен его пригласить к себе домой и помочь ему. Потому что ты станешь просто личностью, которая видит всю боль того, что вокруг тебя находится. Это боль неприятная, семья. Это боль некомфортная, но она такая нужная для тела Христа. Она такая нужная. Заметьте, дорогие мои, что голод отступает, когда приходит изобилие. И дьяволу, дорогие мои, дьявол даже не хочет атаковать церковь, потому что атакуя церковь, он ее только сильнее делает. Что дьявол делает? Он отступает и дает тебе достичь своих земных планов, земной мечты. И что происходит с телом Христа, дорогие? Что происходит с телом Христа? Все возвращается на круги свои, никто ничего не хочет, все достигнуто. Мы просто идем по накатанной дорожке. Дорогие, а я так жить не хочу, я хочу видеть пробуждение Бога в нашей жизни. Я хочу видеть Его славу, родные. Я не знаю, сколько это будет стоить. Я не знаю, сколько энергии, сколько криков, сколько стонов, сколько бессонных ночей это будет стоить. Я хочу видеть пробуждение в нашей нации, семья. Я с 93-го года это говорю, семья. Я буду продолжать это говорить. Я верю, что настанет время. Я верю, что мы докричимся с вами до этого поколения. Я верю, что у кого-то в сердце появится голод, и он не захочет так больше жить. Интересно. Я хочу заметить, что люди судьбы делают радикальные поступки. Они готовы совершить вещи, которых большинство боится даже подумать. Елисей уничтожил плуг и волов и навсегда покинул дом своего отца. Авраам покинул все. Давид оставил абсолютно все, напал на Голиафа. То есть заметь, что каждый шаг – это была смерть или Есфирь, она вошла в тронный зал царя, где было запрещено, и все под страхом смерти. Мы смотрим, каждый из этих людей делают шаги, которые нереально радикальные. Почему они это делают, подвергают свою жизнь опасности? Потому что они так жить больше не могут себе. Как я прошу Бога сейчас принести пробуждение, принести не просто пробуждение. Светлана говорила, моя жена, прошлое воскресенье, такая классная тема была, если кто не слышал, послушайте. Такая классная тема – пробуждение и потом движение. Пробуждение – это Он, движение Бога – это мы. Пробуждение иногда зависит просто от голода. Мы встали, мы проснулись, а движение, дорогие, это мы не даем огню больше тухнуть. Это мы не позволим нашим детям уйти в мир. Это мы не позволим, как мы не позволим, горя в огне, не уча детей, не кури, не пей, перестань с другими плохими людьми общаться. Гори огнем Бога, и они не смогут не гореть. Кто-то понимает? Они не смогут не гореть. Они будут заражаться от тебя каждый день. Твоя первая атмосфера, которая влияет на все, это твой дом. Начни со своего дома. Кто-то мечтает о глобальном служении, а у тебя локальное, домашнее состоялось? Ты там помазанник? Там слава Богу льется? Или это просто жена, которая тебе мешает жить? Муж, который мешает молиться? Люди судьбы, люди великого потенциала каждый день должны себя уговаривать, что в их жизни все прекрасно. Заметили, да? Когда у тебя боль, когда ты носишь это, ты каждый день просыпаешься и говоришь, да все нормально в моей жизни. Все хорошо. Бог есть. Это обычно свидетельство того, что ты должен быть где-то в другом месте. Что-то тебя должно влечь, что-то ты должен сделать, чтобы ты действительно... Люди, которые удовлетворены, не просыпаются и не говорят, мне хорошо, я доволен, все хорошо, отлично. Я не больной. Я жажду Бога. Люди судьбы не могут жить естественной жизнью. общаться с естественными людьми. Их все естественное и нормальное раздражает, потому что они рождены для экстраординарного, сверхъестественного. Елисеев привлекают Илии. Вы заметили, как узнать, что ты другой? Кто тебя, что тебя привлекает? Что тебя влечет? И когда ты вот это определил в своей жизни, ты абсолютно понимаешь, что ты другой человек. В то время как этих людей влечет там какие-то вещи, какие-то земные моменты, какие-то там устройства какого-то в этом мире, которые ты никогда с собой не унесешь, других людей волнует слава Бога, жизнь Бога, спасение этой нации. Я хочу видеть чудеса, я хочу видеть кающиеся души, я хочу видеть царство Бога на этой земле. Но это делаем каждый из нас. Каждый из нас должен сделать этот шаг. Тебя будут привлекать люди, ходящие в подобном элементе и функции. Внимательно пронаблюдай, что тебя продолжает влечь. Посмотри, какие люди, функции привлекают тебя. И ты здесь можешь определить, кто ты. Ты можешь определить, что ты. Ты можешь определить, что тебя влечет. Один из моментов, как я узнал, что я должен исправить, Бог начал показывать мне, что... То есть вещи, которые были неправильны. То есть что тебя влечет, это скорее всего, или что тебя раздражает, это скорее всего то, к чему ты призван это изменить. Я начал видеть религию, рабство, традиции. Я начал видеть уничтожение личности. Просто все это, оно просто прыгнуло на меня. Кто-то из вас видит нищету, бедноту, людей, которых нужно накормить, напоить. Кто-то видит семьи разлаженные, кто-то призван служить семьям, кто-то призван служить сиротам. Другими словами, что тебя раздражает, что тебя напрягает, что ты видишь? Некоторые люди говорят, как узнать мое призвание, в чем мое призвание и потенциал? Другими словами, Бог мне сказал такое, я никогда не покажу тебе это, если я не дал тебе силу это изменить. То есть Он никогда не покажет тебе и не даст тебе боль и бремя, чтобы просто мучить тебя. Это значит, Давид, что когда тебя раздражает вот это, и ты понимаешь, что тут что-то не то, у тебя есть и инструменты, и сердце, и помазание разобраться с этой проблемой. Другими словами, у тебя, Моисей, это не просто палка. Ты этой палкой, он сравнял Египет. Поймите, что то, что ты видишь, тебе дано. И Бог мне сказал, что тебе не надо даже ничего делать. То есть тебе уже это дано. Просто попроси у Бога голод, попроси Его привести тебя в исчерпанность, и ты увидишь, как ты сделаешь этот естественный шаг. И люди будут говорить, как ты это делаешь, как ты это можешь. А ты просто это сделал, потому что ты так больше жить не можешь. И что делает дьявол? Он продолжает. Тебе это нормально еще. Все так живут. Посмотри, все нормально. Я не хочу ничего видеть. Я хочу видеть только Бога. Я хочу видеть, как там на небесах. Я хочу читать Деяния апостолов. Я хочу видеть движение Бога. Я не хочу равняться по тем, кто охладели к движению Бога и не движутся никуда. Я хочу видеть славу Бога. Мы жаждем Его. Мы жаждем Его, семья. Мы жаждем. Люди судьбы, они чувствуют, что их зовет. Они чувствуют, что их влечет. Это невозможно пропустить. Тебе это будет сниться, это будет раздражать тебя из года в год, это будет напрягать и мешать тебе жить. Ты будешь это видеть, ты будешь это адресовать, ты будешь это чувствовать. Оно будет просто мешать тебе, оно будет висеть вот здесь. Никто Елисея не умолял, никто его не заставлял. Ну, пошли. Тебе не надоели волы. У тебя для Бога, у Бога для тебя есть огромное призвание. Он просто показал ему что-то. Естественно, этот человек был известен. Я уверен, Илью знала вся нация. И когда он увидел, он сказал, все, это мой шанс. Я двигаюсь. И обращаюсь я к людям величия. У тебя нет много времени. Может быть, тебя уже коснулся плащ твоего призвания, но страх удерживает тебя. Страх удерживает тебя. Дорогие, бросьте вызов своей повседневной жизни. Брось вызов своей повседневной, скучной жизни. Ты хочешь что-то изменить в жизни своей? Начни прямо с самого утра менять. Дорогие, поймите, что ничего в этой жизни не приходит сверхъестественного без естественной перемены своей жизни. Я бросаю вызов всему. Я откладываю вот этот телевизор, вот эти игры. Что там занимает наше время? Поверьте, у нас у всех достаточно вестей, которые крадет нашу жизнь. И ты просто говоришь, вот это время я отдаю моему Богу. Я больше так не могу жить, я больше так не хочу жить, потому что я жажду славы Бога. Брось этот вызов себе. Призвание внутри тебя намного сильнее страха, который пытается удержать и парализовать тебя. О, это призвание. Фух. Есть что-то хуже смерти, дорогие. Это уйти и так и не открыть потенциал. Это уйти, так и не войти в свою мечту. Сколько людей на этой земле просто прожигают свои жизни. Дорогие, разве мы для этого рождены? Ты знаешь. Ты понимаешь, сделай шаг в свое призвание, сделай шаг в свою судьбу. И я верю, дорогие мои, что нас ждет что-то очень-очень огромное. Я верю, что мы с вами локально должны загореться. Это должно стать местом славы Бога. Оно должно продолжать быть местом славы Бога. Но для этого мы должны сделать какие-то жертвы. Я хочу сейчас помолиться за вас, дорогие. Давайте мы встанем, давайте мы встанем. После этого у меня есть один момент, который я хочу сказать. Мы не можем так жить, как мы жили. Мы не можем дальше двигаться, как мы двигались. Каждый из нас должен сделать этот шаг. Я просто верю, что Отец увидит наш голод, Отец услышит, Он его и активирует. Дух Святой, закрой глаза. Дух Святой, я прошу Тебя, подари нам это неудовлетворение, подари нам это Твое беспокойство, забери у нас то, что мир называет миром. Дай нам увидеть, Папа, дай нам увидеть погибающих людей, дай нам прочувствовать боль, дай нам прочувствовать, Господь, Твое сердце. Как сейчас тело Христа нуждается, Бог? Тело Христа нуждается не в учении, мы учением завалены. Тело Христа нуждается в тех, кто встанет, кто сделает этот шаг. Спасибо Тебе, Папа. Спасибо Тебе, любимый. Я верю, Отец, что Ты для нас приготовил что-то особое. Мы хотим быть этим маяком. Мы хотим быть локально этим местом. Не только глобально, Папа. Глобально все происходит. Я молюсь сейчас за локально. Локальный огонь. Локальный источник. Подними, Папа, подними здесь чемпионов. Сколько мы можем поливать нации вокруг нас и видеть чемпионов, которые поднимаются там, Бог, когда мы увидим чемпионов здесь? Когда мы увидим тех, которые встанут и начнут двигаться? Когда мы увидим, кто действительно перестанет просто существовать и питаться за счет кого-то и начнет преследовать Твое лицо? Любимый, я прошу Тебя, не дай нам покоя. Лиши меня сна, лиши меня покоя, лиши меня удовлетворения. Я не хочу продолжать так жить. Я не могу наблюдать пробуждение в нациях, Бог. Я так хочу видеть пробуждение здесь. Папа, я был послушным для Тебя все эти годы, Господь, 15 лет, и мое сердце просто разрывается от того, что такое чувство, что больше происходит, где нас нет.
Папа, я молюсь за вот это место, за эту семью. Отец, я прошу Тебя, брось нам вызов. Папа, я прошу Тебя, пожалуйста, я прошу Тебя, вспомни все, что мы делали, вспомни эти тысячи и тысячи душ на энкаунтере. Папа, я прошу Тебя, пожалуйста, награди нас огнем, который будет гореть здесь. Папа, вспомни, сколько людей мы потеряли именно потому, что мы не собирались останавливаться. Сколько предательств каждый из нас пережил, потому что мы не хотели останавливаться. Мы не соглашались на повседневное. Папа, я прошу Тебя, подними поколение чемпионов. И это бремя, эта боль из моего сердца не уходит. Я не знаю, что с ней делать. Я просто прошу Тебя, Папа, посмотри на нас здесь, в Сиэтле. И я понимаю, для кого-то, кто смотрит нас, для них это совершенно по-другому выглядит. Бог, но Ты знаешь, что мы здесь переживаем. Ты знаешь, как мы голодны. Ты знаешь всю реальность того, что происходит в этом штате. И мы знаем, Папа, что мы долго не сможем двигаться на нашем энтузиазме. Мы просто все устанем и сгорим. Мы знаем, что этот огонь, он должен быть сверхъестественным. Я прошу Тебя, подними зрелых, подними крепких, подними, Господь, тех, которые возьмут на себя вес. Не будут становиться обузой и весом на плечах кого-то, а возьмут на себя вес. Папа, я прошу Тебя, посмотри на нас. Пожалуйста, я прошу Тебя, за все эти годы награди нас. Пожалуйста, услышь нас. За все эти бессонные ночи, за эти массы служений, Бог, за эти инвестиции в чьи-то жизни. И мы не знаем, Господь мой, что и как, но мы знаем одно, мы будем это делать до конца наших дней, но мы просим Тебя, Папа, дай нам движение, которое невозможно остановить, движение Твое, которое не нужно постоянно с толкача заводить, доказывать себе. Подари нам этот огонь, Папа. Подари нам его. Мы готовы сделать все, любимый. Мы готовы сделать. Мы идем на все. Мы жаждем Твое движение. Почему мы должны быть сухими и поливать всю свою нацию водой? Почему мы должны быть иссохшие в то время, когда Ты кормишь тысячи и тысяч? Подними сыновей этого дома. Папа, я поднимаю сыновей духовных по всему миру, масс сыновей. Папа, я прошу Тебя, позволь мне, подари мне поднять сыновей этого дома. Любимый, я так жажду, увидеть Твое движение здесь, здесь. Я просто говорю из сердца, я говорю это из боли, я говорю это из жажды, я говорю это из безвыходности. Мы ничего без Тебя не можем. Вот мы стоим и говорим, ничего мы не можем. Никаких иллюзий мы не питаем. Мы не собираемся играть роль помазанников. Бог, мы стоим здесь и говорим, мы бедные, мы нищие. И мы жаждем Твоего движения. Мы ничто и никто. Мы ничего еще не имели. Мы еще ничего даже не начинали видеть. Все это, что было до этого, это просто был небольшой запах с кухни. Бог, мы еще не видели настоящего. Дай нам голод, который не даст нам покоя до конца наших дней. Папа, пожалуйста, только на Тебя одна надежда, любимый. Никто из нас не может взять на себя эту ответственность. Никто не может стать. Мы знаем, это Ты. Все, что мы можем сказать, вот мы, пошли нас. Что Ты скажешь, мы сделаем. Куда пошлешь, мы пойдем. Отец, Ты знаешь сердце этой церкви. Мы все здесь собраны, одинаковые, по одному и тому же мотиву. Мы хотим видеть славу Бога в нашей нации. Папа, пожалуйста, коснись Америку. Папа, коснись Америку. до каких пор религия будет доминировать, до каких пор эти церкви будут ломиться, Господь, тысячами бесполезных дел на лавочках, Бог. Я прошу Тебя, дай нам огонь. Мы знаем, что невозможно это по-человечески сделать. Мы знаем, этот огонь должен прийти от Тебя, который захватит их всех. И мы знаем, что религия, она самая голодная. Они именно хотят этого. Они просто связаны рабством, страхом и традициями, но они хотят. Бог, все эти дети, все эти люди, они жаждут Тебя. Они удерживаются в рабстве духом религии, этими лидерами, Бог, которые сами не понимают, что делают. Папа, мы просим Тебя, дай нам это. Я прошу Тебя, дай мне благодать победить это, проломить это, Папа. В моей жизни это не надо, я удовлетворен, мне хорошо. Мои битвы побеждены, мое призвание идет, Отец, но моя боль за этот народ, за моих детей, в чем они будут жить? Отец, дай нам дом, дай нам наше место, дай нам распространиться, чтобы мы могли являть Тебя, чтобы мы могли учить о Тебе, чтобы мы могли действительно показывать небо на земле живым. Я прошу Тебя, захвати нас нечеловеческими усилиями, захвати нас Духом Твоим. Дух Святой, я смиряюсь перед Тобой и еще раз говорю, я ничего без Тебя не могу. Мы ждем Тебя. Папочка, мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя. Не просто следующая вспышка, семья, не просто оно, это просто назрело. Мы все с вами готовы для движения Бога. Мы голодны. Богу не надо толпа, Ему нужно 2-3 человека, которые не отпустят небо в согласии и станут в пролом. Богу не нужно толпы, никогда не смотрите на толпы, толпы мешают. Ему нужно несколько сердец, которые скажут: Отец, потому что Бог не может на толпе прославиться, толпа возьмет себе кредит всегда. Бог всегда может прославиться только на небольшом группе людей, которые хотят видеть Бога живым, которые при всем желании присвоить себе успех не могут, потому что их всего лишь несколько. Вся слава принадлежит Богу. Папочка, пожалуйста, подними чемпионов, подними тех, которые примут на себя это, которые больше не смогут жить ни одного дня вот так, как жили. Прошу Тебя, любимый. Я знаю, Господь, люди судьбы, они слышат сейчас, они дошли до этого, мы все дошли до этого, Папа, мы рады любой маленькой вспышечке, и мы не хотим это хватать, то, что Ты делаешь сейчас с молодежью, я прошу Тебя, не дай им потухнуть, не дай им школам, Господь, грешкам своей юности, Господь, этим играм, Господь, просто опять растратить этот огонь впустую, он так дорого стоит. Отец, я помню, когда Ты взорвал мое сердце, мне было 18, я был ненормален, ненормален и радикален, Бог, мне было абсолютно все равно, подними, Господь, откройся своим детям вот так, откройся своим сыновьям и дочерям, именно так, лично, лицом к лицу, без посредников. Папа, мы просим за наших деток, мы просим за наших детей, пусть они будут воспитываться в наследии, в славе, в огне, в голоде. Покажи нам, Господь, что такое не просто вспыхать и потухать, покажи нам, что такое жить в славе, жить в славе. Как жил Ты, как жили Твои апостолы, Господь, как они до конца жизни своей горели. Бог, научи нас, как ходить в этом огне, как ходить в этой славе. Папочка, мы просим. Мы просим Тебя, любимый. Услышь нас. Это не просто стандартная церковная молитва. Это крик нашего сердца. Мы так жаждем видеть Бог и молодежь, и взрослых, и деток. Всех на одном месте, захваченные славой Бога. Мы устали убеждать людей словами, потому что не слова приводят в движение царства, а сила Бога, которая высвобождается, она приводит, она активирует, она трансформирует. И не колесницами и конницами, но Духом Твоим, силой Твоей. Папа, мы опять и опять говорим, мы нищие, мы бедные, мы расточенные, и мы ничего не то, что не можем, не хотим без Тебя. Все это очередная попытка религии проникнуть. Это опять будет просто модернизированный вариант религии, Бог, потому что Тебя там нет. Мы жаждем Тебя. Папочка, мы жаждем Тебя. Услышь крик нашего сердца. Услышь боль нашей души, Папа. Мы так хотим увидеть сыновей этого поколения. Сыновей этой земли. Подними тех, которым не безразлична судьба этого народа. Спасибо, любимый. Мы верим, что Ты поможешь нам, потому что у нас никого, кроме Тебя, и нет. Ни на кого, кроме Тебя, мы и не надеялись. Единственная любовь — это Ты. Единственная жажда — это по Тебе. И мы ничего не хотим, кроме славы Твоей на этой земле. Да придет Твое Царство, и да будет Твоя воля на земле, как и на небе. Аминь.